Здравствуйте. Это снова я, Виктор Шендерович, и мой плавленый сырок. Соскучились? Я очень. Потому что последние 2 месяца вместо богом положенного ремесла занимался работой общественно полезной, но травматичной – выборами в Госдуму. Эксперимент по пересадке отдельно взятого экспериментатора на охотный ряд закончился в прошлое воскресенье успешно для обеих сторон. Я снова с вами, охотный ряд, какой был, без народного тела внутри и в полном интеллектуальном здравии. А стране еще лучше стало, а то был там единороссов всего 305 человек, теперь, слава Аллаху, 307. Еще пару булыжничков, то есть привязали к ногам россиян, плывущих с выпученными от счастья глазами по молочным рекам управляемой демократии, кисельным берегам полного единовластия. Ну, обо всем по порядку. Для начала признаюсь, командировка в политику хорошо проветрила мою забитую алфавитом голову. Например, раньше я думал, что ежели в Конституции записано право гражданина быть избранным, то он может это дело попробовать, буквально никого не спросясь. Ну, кроме своих избирателей, разумеется. Но меня быстро просветили. Бывший мой товарищ, ныне приятель Глеба Олеговича Павловского, предложил встретиться и при встрече передал, что, мол, пацаны из администрации президента вторую неделю находятся в недоумении. То ли я совсем не знаю понятий, то ли вообще отморозился. Я, конечно, начал выяснять у товарища, что случилось. Оказалось, что я, как последний лох, случайно зашел на их поляну. Так мне и было сказано дословно. Оказалось, трындеть по радио, вот как сейчас, они мне по широте своей душевной позволяют. Ну, я-то опять-таки думал, что это мне Конституция позволяет, но оказалось, никакая не Конституция, а пацаны из Кремля. Так вот, трындеть по радио мне, стало быть, позволяется. Но политика — это их поляна, и всякий, кто на эту поляну заходит, должен с ними договариваться по этим их понятиям. Что мне и было предложено сделать, да поскорее. А чтобы я договариваться не пошел, а побежал, мне было специально разъяснено, что вообще, в принципе, в этой самой президентской администрации ко мне относятся неплохо, но, в частности, там есть разные люди, в том числе такие, которым только дай устроить какую-нибудь уголовщину по их первой специальности. Короче, весь вечер потом я был страшно благодарен бывшему приятелю, ныне посыльному из администрации президента. И всю ночь потом мне снилось, что я ползу на брюхе по их поляне и ем с руки депутатскую пайку. Я был почти счастлив. Но вот под утро мне приснился совсем другой чудный сон. Приснилось, что я живу не в воровской малине, а в демократической стране. И я подал заявление в милицию. И тут же начал узнавать о себе удивительные вещи. Впрочем, я начал их узнавать почти сразу, как только вступил на скользкий предвыборный путь. Вместе со мной все это начали узнавать и мои избиратели, и миллионы вообще ни в чем не повинных россиян. Первым делом газеты вспомнили, что 3 года назад я замочил старушку. Так и называлась тогда заметка в одной желтой газете. Старушку я мочил, истинная правда, в буквальном смысле, причем 2 раза, прорывала трубы в старом блочно-панельном доме. Я наивно полагал, что, выплатив ущерб, имею право забыть об этой яркой странице моей биографии. Но спустя 3 года затопленная старушка всплыла опять. Из новой статьи, она называлась «Шендерович против пенсионеров», выяснилось, что я издевался над стариками и разорил их, погубив квартиру и не заплатив ни копейки за потоп, отчего они вынуждены были продать квартиру за бесценок. Когда со стариками было покончено, настал черед моей семьи. В один прекрасный день вместе с избирателями я узнал, что жена моя мне изменяет, дочь моя мне не дочь, родители мои еврейские националисты, а сам я импотент, анонимный. И маньяк, причем одновременно. Друзья завидовали страшно. Позвонил Сережа Пархоменко. Ты, говорит, редкий экземпляр, Шендерович. У тебя 2 хера. Одним ты маньяк, другим импотент. Да, говорю, евреи умеют устраиваться. Стоит ли в свете этих моих уникальных достижений упоминать о таких мелких деталях, как мое прислуживание у олигархов, близость к Геббельсу, безмерный цинизм, ненависть к России, 40 человек охраны, миллионное состояние, отвращение к русским женщинам, природную трусость, патологическую лживость и стремление прорваться к депутатской машине с мигалкой ценой предательства 10-летней дружбы? О, я ничего не забыл, коллеги. Вас много было, но Спасибо всем поименное, век не забуду. Отдельное спасибо коллеге Минкину, чей праведный гнев на меня, копившийся годами, прорвало перед самыми выборами. Он и сам понимал, что на людях такое делать неприлично, но не дотерпел человек. И, конечно, главное спасибо дружному коллективу кремлевских спонсоров, поддерживающих на должном уровне эту журналистику. Но вернемся, собственно, к предвыборной кампании. Ближе к середине октября, видать, от нервного перенапряжения, у меня начались галлюцинации. Повсюду начал чудиться мой соперник по выборам, господин Говорухин. Мне казалось, что он стоит вдоль всех магистралей 7/8, рядом с Лужковым, что маячит через каждые 100 метров на перетяжках. Я решил спрятаться от этого дела в метро, но на эскалаторе меня настиг голос с рекламой все того же киношедевра. Надо ли говорить, что и в вагоне меня повсюду настигало лицо Станислава Сергеевича? Ну, в реальности этого, конечно, быть не могло, потому что Говорухин — светоч нравственности, а партия «Единая Россия» — вообще оплот закона. А рекламы и перетяжки эти, не оплаченные из предвыборного фонда, были бы этого закона грубейшим нарушением. Вскоре я дегаллюцинировался до полного бреда. Мне стало чудиться, что на канале НТВ Станислава Сергеевича называют великим кинорежиссером. А когда этот Феллини возник в программе Познера на Первом канале как специалист по вопросам ЖКХ, я понял, что сошел с ума окончательно. Потому что, ну, не могут же разом сойти с ума все остальные, от НТВ и Познера до Говорухина и Эрнста включительно. Чтобы точно решить вопрос о том, кто именно из нас все-таки сошел с ума, я и подал иск в суд с просьбой снять эту назойливую галлюцинацию с предвыборной гонки. Правосудие разрешило мои сомнения, правда, довольно неожиданным образом.
Никулинский районный суд отказал в иске Виктора Шендеровича о снятии с избирательной гонки Станислава Говорухина, мотивируя это тем, что истец не смог доказать связи между самим кандидатом Говорухиным и рекламной кампанией его фильма «Не хлебом единым», превысившей предельно допустимые расходы, оплаченные не из избирательного фонда.
Свидетели рассказывают, что после этой формулировки я еще полчаса стоял с открытым ртом. Рот, впрочем, открылся гораздо раньше, еще когда председатель избиркома госпожа Деденева выдвинула версию о том, что рекламу говорухинского фильма могли развесить по всей Москве, слушайте, какие-то злоумышленники, чтобы потом снять Станислава Сергеевича с гонки. Вот. Поскольку кроме меня таких отчаянных людей на горизонте видно не было, всем в суде тут же стало ясно, что рекламную кампанию говорухинского фильма организовал именно я. Не пожалел подлец $500,000, чтобы нагадить конкуренту. Мы поинтересовались, чего же сам пострадавший от злоумышленника Станислав Сергеевич не подал на него в суд, ведь под угрозой было депутатство. Оказалось, Говорухин находится в Минске, и о рекламной кампании своего фильма может ничего не знать. Из знакомых в Москве у бедолаги, кроме Лужкова, никого. А Юрий Михайлович замучился единороссам руки пожимать и забыл рассказать товарищу, как против него злоумышляет конкурент. Добрый Никулинский суд, согласившись с этой версией, не стал брать меня в железо в зале суда и отпустил во свояси. С тем же отпустил меня и суд городской. Связи между заказчиком рекламы, киностудией «Вертикаль» и художественным руководителем этой киностудии Говорухиным СС мы доказать так и не смогли. Можно было, конечно, пойти еще в Верховный суд, но я как заглянул в открытые глаза тамошней Фемиде, тут же решил больше эти глаза не мозолить. А то, правда, еще докажут, что это я тайно завесил родной город Говорухиным, да и посадят. Откупиться денег нет, все ушло на перетяжки Станиславу Сергеевичу. Да. Вы спросите, а что же мое заявление в милицию? Ну вот, насчет угроз. Небось, бесстрашные опера за это время уже допросили половину аппарата администрации президента, а вторая сидит, трясется от страха. Ну, в общем, как бы сказать, это не совсем так. Дело в том, что в своем заявлении я не указал контактного телефона, только домашний адрес. Поэтому милиция смогла найти меня только на второй месяц, буквально на прошлой неделе. Да. Согласитесь, найти в Москве телефон Виктора Шендеровича, имея только его домашний адрес и место работы, дело практически невозможное. Особенно, если ты работаешь оперуполномоченным. Ну да ладно. Подведем, наконец, итоги эксперимента. Они прекрасны. равенство избирательных возможностей, высокий моральный уровень администрации президента, слаженная работа журналистского цеха, два честных суда и милиция, стоящая на защите прав граждан. Всего этого добра я огреб за два месяца столько, что едва не надорвался. То есть я, конечно, догадывался, что живу в демократической стране, но степень этого демократизма застала меня, признаться, врасплох. Оклемаюсь, расскажу поподробнее. Теперь к черту мемуаристику, вернемся к главному событию прошлой недели – выборам в Московскую городскую думу. Вошли в эту думу три партии, хотя две из них, между нами говоря, могли бы и не входить, никто бы кроме них этого не заметил. Ибо «Единая Россия» в приступе народолюбия в очередной раз покрыла все электоральное стадо практически в одиночку. Не имея ни возможности, ни уже и охоты бороться за власть, оппозиция занималась укреплением своих игрушечных домиков, и с благоволения Кремля им сопутствовал успех. К коммунистам вернулись голоса Родины, снятой с выборов за неточное употребление слова «мусор». Коричневое временно притекло обратно к красному, от которого два года назад и утекло через дырочку в сурковском кабинете. Из глины ты вышел, в глину вернешься. А объединенные демократы, хотя вместе получили в Москве заметно меньше, чем два года назад в сумме поврось, все-таки получат теперь возможность посидеть в Думе сбоку на трех стульчиках, символизируя присутствие в обществе либеральных сил. Теперь и гостей из Страсбурга не стыдно привести. В общем, с победой. Но самые большие достижения на минувших выборах – это, по традиции, достижения российской математики, впрочем, уже вполне привычные в дни выборов. Хотя, может, тут дело и в физике тоже, потому что одной математикой всех избиркомовских чудес не объяснить.
В пятницу 2 декабря на Солнце произошла мощная вспышка. Ее воздействие жители Земли ощутили в воскресенье, 4 декабря. Как сообщил сайт Ньюс.ру.ком, именно на день выборов в московский парламент пришелся пик магнитной бури, поставивший под угрозу работу электронной аппаратуры. Сайт в этой связи напоминает, что автоматизированные системы подсчета голосов в Москве были оснащены 20% избирательных участков.
Вот. Я так и подумал. Это вспышки на Солнце виноваты, например, в том, что спикер-единорос Платонов, ночью проигрывая коммунисту Губенко, утром вышел победителем с отрывом в 10%. Комплексы для обработки избирательных бюллетеней, так называемые КАИБы, не вынесли магнитной бури. Хотя некоторые шибко умные скептики вместо Солнца косятся в сторону программистов, утверждая, что вышеупомянутые КАИБы имеют чудную способность считать галочки в одних клеточках чаще, чем в других. Но мой друг, поэт-правдоруб Игорь Артенев, всей силой своего таланта и веры в человечество отвергает эти гнусные инсинуации.
Считают многие КАИБы орудием тайным избиркома. А я хочу сказать спасибо ему по случаю такому. Хочу восславить яркой краской его неяркие усилия. Как быль сумел он сделать сказкой, и сказку эту сделать былью. Голосование повсеместно прошло без всякого обмана, и результат подсчитан честно, и перевыполнены планы. Нас не ломали и не гнули, на горло нам не наступали. Нас в этот раз не обманули, нас в этот раз накоебали».
Незадолго до Москвы выборы в парламент прошли и в Чечне. Там «Единая Россия» тоже победила за явным преимуществом, но, кажется, обошлось без КАИБов. С тамошней федеральной группировкой, представляющей интересы чеченского народа, зачем напрягать какую-либо технику, кроме бронетехники? А чтобы больше вообще никто никогда не захотел тягаться с партией «Единая Россия» на этих горных просторах, республиканское отделение партии возглавил на минувшей неделе Рамзан Кадыров. Мне кажется, таким кадровым образом можно решить довольно широкий круг вопросов.
Исполняющий обязанности председателя правительства Рамзан Кадыров заявил агентству «Интерфакс» о необходимости расширить границы Чечни. «Вопрос наших исконных территорий волнует весь народ», — заявил он. Рамзан Кадыров отметил, что этот вопрос будет решаться в спокойной обстановке путем консультаций с соседними регионами. Конец цитаты.
К как проходят консультации в случае возникновения спорных вопросов с Рамзаном Кадыровым, я сам не видел и вам не советую. Но головы оппонентов, уже отрезанные сотрудниками этого партийно-хозяйственного лидера и выставленные на показ в местах проведения консультаций по спорным вопросам, убеждают меня заранее согласиться со всеми предложениями главы регионального отделения партии «Единая Россия». Почти аналогичным образом, в спокойной обстановке, путем консультаций, проходят поиски консенсуса и в Башкирском Благовещенске, где на минувшей неделе продолжились судебные слушания по делу о прошлогодней милицейской зачистке.
Как передает из Благовещенска корреспондент информационного агентства «Регнум», потерпевшие регулярно отказываются от претензий в адрес милиционеров, попавших на скамью подсудимых. И только после упоминания об ответственности за дачу ложных показаний свидетельствуют, что милиционеры били их, унижали и содержали в жестоких условиях.
Ну да, всем ведь ясно, что этот суд в сущности недоразумение. Сошло бы с рук, как сходят 364 дня в году. Но утекло в прессу, журналисты раскричались, Запад подключился, пришлось кинуть кость Страсбургу, будь он не ладен. Вот суд и идет. Но всем же ясно, что мент – существо, хотя и темное, но классово близкое, а вот гражданин, который строит тут из себя Жан-Жака Руссо с правами человека – птица сомнительная. Ясно, что суд пройдет, а менты останутся. И Страсбург вон а где, а ты тут, и адресочек твой имеется. И сидит этот мент на скамье подсудимых и смотрит на тебя таким внимательным взглядом, что сразу хочется отказаться ото всех претензий. Борьба с ментами, метелищами собственный народ, чтобы знал, кто в доме хозяин, дело в наших краях эпизодическое, в отличие от борьбы с мировой закулисой, против иностранного влияния, за право бриться топором и пахнуть природным запахом. Этой борьбой родимая власть занята теперь круглогодично. Пару недель назад депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, направленный на ужесточение правил регистрации некоммерческих правительственных организаций. То есть, разумеется, в принципе, никто против этих организаций ничего не имеет. Ежели ты, например, фонд общественной поддержки партии «Единая Россия» или еще что-нибудь такое правильное и нужное народу, то и живи на здоровье. Но ежели ты комитет солдатских матерей, или комитет по правам человека, или клуб гражданского образования, или вот, допустим, краснодарская организация «Матери в защиту подследственных, задержанных и осужденных», или, упаси Господи, вообще «Гринпис», то попробуй зарегистрироваться по новым правилам. Удачи тебе. Сможешь? Живи на здоровье без копейки денег, потому что возле своих сидит в засаде налоговая инспекция, а западное финансирование теперь приравнено к шпионажу.
Директор службы внешней разведки Сергей Лебедев не исключает того, что в гуманитарных миссиях и неправительственных организациях на территории России могут работать кадровые сотрудники иностранных спецслужб. «У нас есть такие данные», — заявил Лебедев в интервью российской газете.
«Если бы директором был я имею в виду директором службы внешней разведки, то не стал бы себя ограничивать неправительственными организациями. Ей-богу, кадровые работники иностранных спецслужб могут обнаружиться и в правительственных организациях, и в любом институте, и на любом заводе. В библиотеке запросто. Я бы не исключал их существование и в ближайшей поликлинике. Поэтому поликлинику надо закрыть вместе с библиотекой, институтом, заводом, а лучше правительством. Вообще запереть страну на замок и полный порядок. Вон в Северной Корее ни одного иностранного шпиона. Все от голода умерли еще 20 лет назад вместе с половиной населения. Живи не хочу». Так финансирование российских неправительственных организаций накрывается помаленьку ржавым федеральным тазом. Чего не скажешь о финансировании начальства. В Москве руководящая жизнь уже давно вышла на уровень Куршевеля, но и на местах помаленьку начали догонять.
Расходы на содержание аппарата исполнительной власти и депутатов законодательного собрания Вологодской области планируется увеличить в будущем году в 1,5 раза. Как сообщает газета «Новое известие», увеличение расходов на содержание чиновников произойдет за счет социальных статей бюджета.
И правильно. Главное у нас что? Забота о людях. А уж кто в люди не выбился, пускай пеняет на себя. О развитии событий расскажут газеты 2015 года, обзор которых, как всегда, предоставило нам агентство «На голубом глазу».
Очередной почин по поддержке населения готовят чиновники Вологодской области, сообщает издание «Резной палисад». Под новый 2016 год они будут разъезжать по селам Вологодчины на расписных джипах «Мерседес» и раздавать населению праздничные продуктовые наборы, в которые войдут пачка сухарей с изюмом и брошюра о пользе голодания. По информации географического вестника, известный путешественник-одиночка во власть Виктор Шендерович выпустил книгу воспоминаний «Хождение на три буквы». В книге подробно рассказывается о попытках Виктора стать депутатом, сенатором и председателем домового комитета. Интересное открытие сделали участники кружка «Единый археолог» в Башкирском Благовещенске, пишет исторический журнал «Клио Зачищенное». Ими обнаружена предсмертная записка Авеля, в которой тот сообщает, что никаких претензий к сержанту милиции Каину он не имеет. Руководитель кружка, доктор-травматолог исторических наук полковник Пришибеев, утверждает, что документ подлинный и в ближайшее время собирается передать его в музей вместе с запиской сына Ивана Грозного, где тот отказывается от каких-либо претензий к отцу и клянется, что ударился сам. О грандиозных предновогодних скидках объявила компания «Ксива Интернешнл» при МВД РФ. В подарочное предложение для состоятельных клиентов входит комплект «Неделька», 7 автомобильных спецномеров различных министерств и ведомств и права на вождение ракетного крейсера, танка, истребителя и пожарной машины на имя президента Российской Федерации.
Да. Кстати, если вы думаете, что последняя газета из будущего – это беспочвенная шутка, то вот вам напоследок свежая информация из текущей жизни. Недавно в Москве была задержана группа мошенников, которая длительное время изготавливала, использовала и продавала в массовом порядке так называемые документы строгой отчетности – спецталоны, удостоверения МВД, автомобильные знаки, знаете ли, таких специальных серий, от которых у гаишников мороз по коже. В числе прочих радостей жизни на рынке московских удовольствий высоко котировались спецпропуска в Кремль, администрацию и управление делами президента России. Весь комплект стоил 200 тысяч долларов, но спросом пользовался. Значит, надо полагать, как-то окупается комплектик. Может, это у меня опять галлюцинации, но кажется, у нас наконец появилось внятное объяснение многим загадкам российской внутренней и внешней политики. Счастья вам!
Мне один знакомый тип сделал ксиву класса ВИП.
А у самого у ВИПа неужели тоже липа?
Ну? Но-но! Нет претензий тут и там к благовещенским ментам.
Значит, любит, если бьет, говорит про них народ.
Вот! Денег больше, чем в столице, в Вологде дерут чины.
Остальные кружевницы в это не вовлечены.
Развелись вокруг Гринписы, так и жди от них беды.
Дайте нам спокойно писать в наши речки и пруды.
Что, коллега, скучным стали? Отчего во взгляде грусть?
РЕН-ТВ уже достали, за второй канал боюсь.
То-то! Жа! Не стрезва, Витек, не спьяну, не ходи на их поляну.
Сиди дома, Шендерок, плавь свой плавленый сырок.
Слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».